Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.
Всем привет! С вами снова подкаст «Жадный инвестор» и я его ведущая Анастасия. Сегодня у нас очень интересная тема – это глобальные рынки. Будем обсуждать последние новости в США и России, а также затронем ситуацию на сырьевых рынках. Ну и, естественно, поможет мне в этом аналитик Тинькофф Инвестиций, который, я думаю, что знает, пожалуй, все о последних событиях в мировой экономике, а главное, как на этом заработать. Это Миша Иванов. Миша, привет!
Да, Настя, привет! Рад тебя снова видеть в этой студии.
Взаимно, взаимно. Ну и прежде чем мы начнем, я, как всегда, хочу напомнить нашим слушателям, что все, что мы здесь обсуждаем, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не забывайте о своих целях и приемлемом для вас уровне риска. Ну что, погнали? Миш, ну что, как у тебя дела, как настроение?
Дела на самом деле отлично, настроение все лучше и лучше с каждым часом, потому что приближаются выходные, когда можно будет наконец-то спокойно выдохнуть и отдохнуть после тяжелых рабочих недель.
Тяжелые, да, были недели у тебя?
Я думаю, для многих эти недели были тяжелые, для кого-то легче, для кого-то проще.
Да, кажется, за последние недели произошло очень много ярких событий на мировых рынках. Что мы с тобой сегодня будем обсуждать? Расскажи.
Ну, я на самом деле предлагаю обсудить последние события на глобальных рынках. Там происходили на самом деле достаточно значимые события. Мы видели, как котировки нефти существенно просели. Мы видели, как начался конфликт на Ближнем Востоке, что также в некоторой степени влияет на рынок нефти. Вот. Кроме того, мы видели новый указ президента в России относительно продажи валютной выручки экспортерами, и поэтому предлагаю, наверное, начать с глобальных рынков и постепенно перейти к России.
Да, согласна. Давай тогда начнем, я думаю, что с США, а именно с данных по инфляции, которые вышли относительно недавно. Судя по всему, они не оправдали ожидания аналитиков, и ФРС еще предстоит много работы. Расскажи об этом.
Ну, на самом деле, у нас выходили данные по инфляции в США, которые оказались немножко хуже, чем ожидали аналитики. Потребительская инфляция в США за сентябрь составила 0,4% в месячном выражении, в годовом выражении там уровень на уровне 3,7%, и оба значения вышли чуть выше прогноза. При этом, если мы посмотрим на цены производителей, то там также значения вышли выше ожиданий. Рост помесячный составил 0,5% на годовом выражении инфляции. Но в целом мы не ожидаем, что это каким-то образом повлияет на политику ФРС на предстоящем заседании. Скорее всего, американский регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Если мы посмотрим на то, что закладывают сейчас рынки, то они практически со 100% вероятностью ожидают сохранения ставки. При этом мы видели там последние недели существенный рост доходности длинных гособлигаций. Это во многом является таким позитивным фактором для ФРС, поскольку регулятор стремился, да, ужесточить денежно-кредитные условия, и поэтому рост доходности длинных бондов, он таким является сдерживающим фактором для инфляции, для экономического развития. Но в целом, если мы посмотрим на что происходило уже на этой неделе, там доходности несколько подснизились, и это во многом способствовало и в том числе росту котировок золота, которые немножко отскочили от своих локальных минимумов, которые мы наблюдали на той неделе.
То есть в целом рынок был готов к таким данным?
В целом рынки не особо удивились этим данным. Да, инфляция вышла выше ожиданий, но никто не ожидает, что регулятор будет дополнительно повышать ключевую ставку, поскольку, в принципе, у ФРС есть и другие инструменты для того, чтобы бороться с текущими темпами инфляции. Например, удерживать текущие ставки на более продолжительном горизонте, чем это планировалось ранее. Здесь можно рассматривать в таком ключе. То есть регулятор не повышает ключевую ставку, он просто будет держать ее дольше. И сейчас Пауэлл активно выступает своими заявлениями, комментариями относительно этого.
Отлично. Давай тогда затронем с тобой еще тему сырьевых рынков, а именно рынка нефти. он пережил сейчас существенную коррекцию. Инвесторы переживают, особенно в связи с последними событиями, геополитикой. А мне кажется, что здесь не только это играет свою роль, но и вот опять-таки вот это повышение ставки ФРС вероятное, более медленное восстановление экономики Китая по сравнению с ожиданиями, все вот это вместе. Расскажи, что вообще происходит сейчас с рынком нефти и какие ты сам даешь прогнозы?
Ну, на самом деле, мы видели, как во второй половине лет и в сентябре нефть переживала достаточно благоприятный период. В последние полторы недели, к сожалению, началась небольшая коррекция, даже, наверное, можно сказать...
Большая.
В некоторой степени, да, большая. Вот, ну, смотря как посмотреть, да. Но во многом вот эта коррекция связана с тем, что рынки стали ожидать снова рецессии в США, да, увидели, как существенно выросли доходности трежерям, и поэтому стали переоценивать вот этот будущий спрос на энергоресурсы. Кроме того, действительно, Китай по-прежнему останавливается достаточно медленно, и в целом просто рынок стал ждать, что такого существенного, возможно, дефицита до конца года не будет, как ожидали еще там в конце лета. А что касается Ближнего Востока, то здесь ситуация скорее играет на руку рынку энергоресурсов, поскольку Иран может перекрыть Ормузский пролив. Это, скажем, такое узкое горлышко на нефтяном рынке Ближнего Востока. Через этот пролив у нас поставляется практически 30% всей мировой нефти, и поэтому, если конфликт будет разрастаться, то мы не исключаем, что Иран может пойти на такой шаг, и в краткосрочном периоде увидим рост котировок нефти на, скажем так, существенный процент. Вот. Но в целом это может быть сбалансировано поставками Саудовской Аравии через другой канал, да, через Красное море, вот, но там на это потребуется некоторое время. Но пойдет ли Иран на такой шаг, это большой вопрос еще. Будем следить за ситуацией на Ближнем Востоке, будем следить, как она будет развиваться.
Хорошо, с текущей ситуацией более-менее понятно, наблюдаем, ждем. А что ты думаешь, какие прогнозы даешь до конца этого года и, возможно, даже на следующий год?
Ну, на самом деле, здесь все достаточно просто. Я ожидаю, что мы до конца года будем находиться в пределах где-то 80-100 долларов за баррель. На следующий год у нас прогнозы также примерно в этом диапазоне ложатся. Мы видим, как Саудовская Аравия и Россия эффективно сокращают поставки нефти, да, реагируя на текущие предложения и текущий спрос на мировом рынке нефти, и удачно балансируют свои поставки для того, чтобы удерживать цену примерно на текущих уровнях.
Хорошо, а давай тогда обсудим с тобой последние новости на российском рынке. На днях президент России подписал указ с незамысловатым названием об обязательной продаже валютной выручки экспортерами для стабилизации курса рубля. Фух. Эти меры коснутся экспортеров из таких отраслей, как топливно-энергетический комплекс, черная цветная металлургия, химическая промышленность, лесная и зерновое хозяйство. Миш, к тебе очень простой вопрос. Что это за нововведения такие и как это отразится на компаниях из данных отраслей?
Давай сначала тогда обсудим, как это вообще отразится на курсе рубля, а затем уже обсудим, как это может повлиять на компанию.
Да, неожиданный заход. Рубль мы любим обсуждать.
Да, ну, в первую очередь, конечно, данная новость, она позитивна для рубля. В принципе, мы сразу увидели, как наша локальная валюта укрепилась на 3% на следующее утро после того, как этот указ был объявлен. Вот, и с тех пор рубль торгуется по отношению к доллару на уровнях около 97 рублей за доллар. Во многом этот указ связан с тем, что наши экспортеры неохотно заводили валютную выручку в страну. Мы об этом в том числе писали в нашей недавней стратегии, и, мне кажется, даже затрагивали эту тему на нашем подкасте первом «Жадный инвестор».
Да, мы это обсуждали. Кстати, кто не слушал, обязательно послушайте.
Да, и вот в прошлый раз я рассказывал, что в том числе Центральный банк подчеркивал, что повышение ключевой ставки может заставить наших экспортеров заводить и продавать валютную выручку на нашем внутреннем рынке, поскольку раньше у них была возможность занимать дешевых рублевых кредитах под необходимые выплаты, да, а валютную выручку оставлять вне страны, да, потому что все ждали дальнейшего ослабления рубля, возможно, даже некоторые понимали, что если они не будут заводить валюту внутрь страны, то наш рубль будет продолжать слабеть, вот, но теперь же нервы, видимо, закончились, и правительство приняло решение такое.
Решило действовать кардинально, в общем.
Да, теперь добровольно, принудительно все будут продавать эту валютную выручку. Кроме того, интересным фактором также является то, что в указе сказано, что в отдельные компании у нас будут вводиться уполномоченные представители Росфинмониторинга, которые будут обеспечивать соблюдение правил этого валютного регулирования. То есть, если раньше у экспортеров была возможность продать, например, валютную выручку в страну, но затем откупить ее обратно, ничего им это не мешало, то теперь будут также следить за вот этими покупками валюты, чтобы экспортеры не совершали таких манипуляций.
Ну, это определенное ужесточение, да, такой контроль получается со стороны правительства.
В целом это является, да, такой уже существенной мерой, которая, с одной стороны, должна благоприятно повлиять на рубль для того, чтобы он укрепился, там до значения около 90-95 рублей за доллар. Мы ожидаем, что в течение месяца рубль все-таки укрепится примерно до 95. Это наша верхняя граница диапазона на четвертый квартал. При этом этому будет также благоприятно влиять и улучшение конъюнктуры на мировом рынке нефти, несмотря на то снижение, которое мы наблюдаем. Там последние недели нефть находится на достаточно хорошем уровне, особенно если сравнивать с весной этого года. И поэтому здесь ждем, что все-таки рубль будет укрепляться до значения около 90-95 до конца этого года.
Ну, с рублем хорошо, более-менее понятно. А как же это отразится-то в итоге на компаниях?
Здесь, на самом деле, вопрос открытый, потому что стало известно, что указ будет не публичный. То есть мы знаем из указа, что только он распространяется на 43 группы компаний, которые относятся к тем отраслям, которые ты перечислила. Но мы не знаем, какой объем валюты они будут продавать. Мы не знаем, каких компаний это вообще в целом затронет. И поэтому здесь пока что говорить о том, как это повлияет на компании, достаточно сложно. Вот. Единственное, что можно сказать, как это повлияет в целом на широкий рынок акций российский, скорее это является таким негативным фактором, конечно же, потому что наш рынок акций драйвит по-прежнему в первую очередь экспортеры. И когда мы видели, что рубль ослабевал, а нефть росла, то и наш индекс акций, да, чувствовал себя достаточно уверенно. Сейчас же, когда мы видим, что правительство ставит на укрепление рубля, ну, скорее всего, рынок акций будет чувствовать некоторое давление российский. Но вот для облигаций...
Вот да, я только хотела спросить, а что с долговым рынком акций?
Да, для долгового рынка эта новость скорее позитивна, поскольку мы видели, да, вот это повышение ключевой ставки нашим регуляторам на заседании в конце июля, затем на внеочередном заседании в августе, затем снова на заседании в сентябре. И во многом это было связано с тем, что инфляция, текущие темпы ее у нас существенно ускоряются. Если мы посмотрим на данные по инфляции, которые вышли за сентябрь, то там история уже, скажем, такая горячая, потому что текущие темпы по инфляции потребительские, они в 3 с лишним раза превышают целевой уровень.
То есть, это существенно.
Да, это мы говорим про текущие темпы инфляции, сезонно сглаженные, да, и переведенные в годовое выражение. И поэтому регулятор мог бы повысить ключевую ставку на предстоящем заседании, которое пройдет через 2 недели, и на 100, и мы даже не исключали и на 200 базисных пунктов. Но вот то решение правительства о том, что наши экспортеры должны теперь продавать валютную выручку, да, и тем самым укрепить рубль, возможно, предостережет нашего регулятора от существенного повышения ключевой ставки, и, возможно, даже мы увидим не повышение, а паузу, поскольку во многом разгон инфляции связан с ослаблением рубля, и поэтому, если мы будем видеть укрепление, то регулятор может и не повышать ключевую ставку на предстоящем заседании, что позитивно, естественно, для долгового рынка, так как если ключевая ставка не повышается, то долговой рынок как минимум не будет снижаться. Он будет либо оставаться на тех же значениях, на которых он находится сейчас, а возможно даже, если регулятор даст какой-то мягкий сигнал, то мы увидим некоторый рост. В целом мы после указа видели, как индекс государственных облигаций, RGBI, он вырос больше, чем на 0,5%
пункта. Давай тут поясним, что это за индекс.
Ну, это индекс ОФЗ. То есть про облигации...
Все так понятно.
Да, Минфин.
Так, а ты сможешь дать какие-то рекомендации, к каким облигациям стоит инвесторам присмотреться?
Здесь, на самом деле, наша рекомендация по-прежнему сохраняется. Несмотря на новый вот этот указ, который, с одной стороны, может благоприятно повлиять на решение регулятора по ключевой ставке, мы все-таки рекомендуем по-прежнему инвесторам флоутеры, то есть это облигации с плавающей ставкой. Кроме того, мы рекомендуем инвестировать, если вы хотите бумаги с фиксированным купоном, да, то есть такие классические облигации, то заходить в первичные размещения. Сейчас там ставки достаточно приятные.
Ну да, хотела спросить, можешь какие-нибудь циферки назвать?
Да, можно назвать цифры. В принципе, сейчас размещаются различные бумаги, в том числе вот G-Group размещалась. Это региональный девелопер, но с достаточно таким устойчивым бизнесом и с хорошим умеренным кредитным качеством, с хорошей такой транспарентностью. Компания открыта своим инвесторам, да, и это достаточно хороший показатель на самом деле, потому что если компания публично открыто для всех инвесторов, да, то значит, что ей нечего скрывать. И такие облигации сейчас торгуются с доходностью более чем 16% годовых. То есть вы можете приобрести данные бумаги и зафиксировать доходность в 16% на 3 года.
Слушай, это очень хорошая возможность.
Да.
То есть 3 года ты будешь 16% получать.
16% годовых, да, доходность, на которую вы можете рассчитывать, если инвестируете в данные бумаги сейчас. Кроме того, есть и более надежные заемщики. Например, сегодня состоялось размещение...
Ура!
ЕТЭК, да, это компания, которая входит в список системообразующих предприятий Российской Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса. Она занимается поиском, разведкой, добычей природного газа в республике Саха-Якутия. Вот. И в том числе является единственным поставщиком природного газа в центральной части этой республики. Они размещают свои облигации также на 3 года. Там будет оферта через 1.5 года, то есть инвестор сможет погасить бумагу, если захочет, уже через 1.5 года. И купон там также достаточно высокий, установлен в размере 15,35%. Что с учетом оферты через 1.5 года выглядит как очень такое привлекательное вложение на короткий срок.
Мы с тобой еще в прошлом подкасте обсуждали, что долговой рынок сейчас становится намного привлекательнее рынка акций, как будто бы ты сейчас такие цифры называешь очень вкусные.
Да, с одной стороны, долговой рынок сейчас становится достаточно привлекательный, но во многом это связано и с высокими текущими темпами инфляции, да, и с высокой ключевой ставкой. Поэтому здесь нужно быть все-таки осторожным, да, то есть нужно понимать все риски, что если инфляция продолжит ускоряться, да, а регулятор продолжит повышать ключевую ставку, то инвестиции в облигации могут стать уже и не столь привлекательными в моменте, потому что в ваших инструментах может наблюдаться переоценка отрицательная. Но если вы, например, готовы сейчас инвестировать свои средства на 0.5, на 1.5, либо на 3 года под 16-ю, там, 15-ю доходность, да, и продержать эти деньги там до погашения инструмента, и вас эта доходность устраивает, то это открывает, на самом деле, уникальные возможности, которых не то что прям не было давно, но не все этими возможностями могли воспользоваться. Ну, да, мы видели, когда доходности на нашем рублевом долговом рынке существенно росли в периоды после частичной мобилизации, после начала СВО, но тогда нужно было успеть, да, как бы зайти в такие инструменты, потому что отскок был достаточно быстро произошел.
Да.
Вот. Сейчас же есть возможность посмотреть на эмитента, выбрать того эмитента, который вам действительно нравится, выбрать тот горизонт инвестира, который вам подходит, да, и спокойно инвестировать в данные бумаги.
В общем, сейчас уникальная возможность плавно и осознанно закупиться облигациями в свой портфель, добавить их, то есть разбавить помимо рынка акций, чтобы еще и в портфеле находился долговой рынок. Что ж, Миш, спасибо тебе за это. Давай обсудим еще, какие интересные события были на российском рынке за эту неделю. Мы с тобой немножечко затронули инфляцию. Может быть, про нее расскажешь нам.
Да, можем чуть больше проговорить, на самом деле, про инфляцию сентябрьскую. Там ситуация разворачивается достаточно интересно. Месячные данные у нас вышли на уровне 87%. Да, то есть годовая инфляция там достигла уже 6% год-года, что выше, чем на самом деле ожидали аналитики. Вот. Если мы посмотрим на данные недельные в октябре, то тут значение по-прежнему на достаточно высоком уровне, и мы видим, как растут цены и на продовольственные товары, и на непродовольственные товары, продолжают расти также услуги. Вот. И поэтому все это говорит нам о том, что регулятор будет принимать решения с таким большим усердием, да, то есть, с одной стороны, в правительстве многие не хотят, чтобы ключевая ставка росла выше текущих уровней, да, потому что это уже такое создает давление на экономику, но, с другой стороны, да, для регулятора в первую очередь важны принципы по инфляции, да, важно удержать инфляцию у целевых значений, и поэтому очень будет интересно, как регулятор поведет себя через две недели на очередном заседании.
А какие мы даем прогнозы?
Базово мы сейчас ожидаем, что регулятор может повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 14% годовых. Вот. При этом, с учетом нового указа, да, если мы увидим за вот эти ближайшие две недели некоторую стабилизацию в курсе, да, рубля и там, может быть, даже укрепление ближе к 90-95, вот к вот этому коридору, то не исключаем, что регулятор, возможно, может взять паузу, да, для того, чтобы посмотреть, как предыдущее повышение, да, ключевой ставки на 350 базисных пунктов в третьем квартале уже повлияли на экономическую активность.
Супер, Миш, спасибо тебе большое, что пришел на подкаст и поделился с нашими слушателями своими комментариями, помог разобраться в этом огромном многообразии новостей на мировых рынках.
Да, спасибо, Настя, тебе большое. Всегда рад прийти и обсудить все важные новости на глобальных и нашем российском рынке.
И не только, да. Ну, как всегда, все тикеры и компании я оставляю в описании подкаста. Все ссылочки ищите там. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. У нас там выходит много новых аналитических новостей. И пишите обязательно свои вопросы в пульсе. Я выберу самые интересные, чтобы в следующих выпусках мы могли обсудить их с нашими аналитиками, и они могли дать вам какие-то интересные комментарии и свое мнение на этот счет. Ссылочки все, повторюсь, ищите в описании. Ну, а с вами был подкаст «Жадный инвестор», и я его ведущая Анастасия. Я желаю вам прекраснейших выходных и встречаемся ровно через неделю. Подкаст был подготовлен АО «Тинькофф Банк».
Легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет завещал: «Будьте жадными, когда другие боятся». Ну что, время пришло. Легендарный подкаст от Тинькофф Инвестиции вернулся. Слушайте нас каждую пятницу в приложении и на всех подкаст-площадках.